Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Очень рада, что сейчас вы, надеюсь, с нами. Итак, сегодня понедельник, и, как всегда, мы в прямом эфире погружаемся в интересный, яркий, разнообразный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и идти в иудейско-христианском диалоге. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодняшняя наша тема – музыка, способная изменять мир. Причем мы говорим о мире внутри нас и о мире внешнем. И, конечно, эта тема была бы невозможна, если бы у нас в гостях не было бы человека, который живет этой музыкой и меняет мир, и свой, и мир окружающих. Итак, мне очень приятно, что сегодня у нас в гостях Татьяна Савенкова, музыкант, автор музыкально-просветительских проектов, и я очень надеюсь, что сейчас мы ее услышим. Татьяна, шалом!
Да, шалом. Мир вам, да, добрый день, доброе утро.
Друзья, хочу вас сориентировать на то, что это прямой эфир, а это значит, что у нас есть с вами возможность общаться, делиться своими мыслями, впечатлениями, задавать вопросы, и все это вы можете сделать благодаря тому, что у нас есть разнообразная коммуникация. Вы можете выбрать то, что вам удобно, то, что вам больше всего подходит. Во-первых, это телефон прямого эфира 8 800 333 1706. И также, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть мобильные приложения WhatsApp и Viber, телефон +7 977 850 0996. И, конечно, если вы сейчас слушаете нас вот непосредственно онлайн, вы можете присылать сообщения, мы будем их с удовольствием зачитывать. Итак, пожалуйста, давайте с вами общаться. Татьян, вы человек, на мой взгляд, удивительный тем, что вы выросли в колыбели иудейско-христианской. Вот вы выросли в двух культурах и, безусловно, что-то очень многое в себя впитали, вобрали. Когда вы учились в консерватории на первом курсе, как вы рассказывали, у вас родился вот этот творческий проект, музыкально-просветительский. Вот, пожалуйста, давайте мы о нем немножко поговорим, чтобы было более понятно нашим слушателям, кто вы, чем вы живете, чем вы дышите, чтобы была возможность вас больше почувствовать, больше о вас узнать.
Ну да, очень приятно. Спасибо, что вы так, в общем-то, осветили все. Да, я, будучи на первом курсе в консерватории, так сказать, погружена была в совершенно удивительный мир музыки, мир истории музыки. Это благодаря, конечно, нашим педагогам восхитительным совершенно, вот, что мы прорабатывали огромное количество материала. Это начиная с самых истоков музыки, да, вот как она зарождалась, и это еврейские традиции, потом как они плавно перетекли в христианские традиции. Mm-hmm. Соответственно, была полностью дана палитра, полностью дана была история музыки вот как таковой. И вот это меня очень поразило, как-то зацепило мою скрипичную душу, что это действительно, в общем-то, можно сказать, служение, служение Богу. Вот вся музыка, да, как бы дан был такой ее ракурс, что это служение Богу, что это богослужение. В общем-то, это левитское служение, оно было таким, потом оно стало другим. И совершенно потрясающая музыка разных композиторов, особенно вот таких композиторов, там, барочников, да, как Вивальди, Бах, Гендель, которые написали огромное количество духовных сочинений, да, и на иудейские темы, и на христианские темы, и это не могло оставить вот равнодушным мою скрипичную душу, скажем так. Вот это вот меня, конечно, сподвигло на вот какие-то тоже действия, связанные с тем, что это надо все нести. Нести в массу, нести народу и так далее. То есть вот так.
Да, мне кажется, очень интересная мысль, и мне хочется к ней вернуться, о том, что очень много классической музыки, вообще музыки, писалось, ну, не то что на еврейскую тематику, но она была, скажем так, такой вот синтезированной. То есть там были, звучали, вот как вы говорите, вы обнаружили вот эти очень интересные еврейские мотивы, еврейские корни. И, наверное, если человек знакомится с тем или иным произведением или композитором, нужно начинать с его биографии, чтобы почувствовать его музыку, чтобы по-настоящему ее понять.
Да, конечно, надо изучать, чем он, в общем-то, жил, в какой семье он родился, что там были за традиции семьи, и культуры, и воспитания, то есть весь его вот круг, да, чем он жил, чем он дышал, чем была наполнена его душа и музыкальное творчество.
Да, еще интересна мысль, что когда ты пишешь музыку, то здесь обязательно происходит вот какой-то интересный, потрясающий процесс, который именно пропитан богоприсутствием, если только эта музыка направлена на что-то созидательное, потому что мы знаем, например, что была и разрушающая музыка, мы об этом говорили в одной из первых передач нашего цикла «Шалом», и мы как раз рассказывали о музыке Вагнера, что он был достаточно таким ярким антисемитом, не скрывал этого, наоборот, даже пропагандировал и писал музыку разрушительного характера. Да, и есть музыка созидательная, есть музыка...
Ну да, к примеру, как Мендельсон, да?
Да.
Его семья, его дедушка там был переводчиком Торы, и, в общем, он родился в такой совершенно еврейской семье, и отец был банкиром, и то есть... А он стал вообще христианином потом, Мендельсон. У него полный синтез того, что он писал произведения на тему Ветхого Завета, да, и оратории на Новый Завет. То есть у него был полный синтез. И замечательный скрипач, великолепное сочинение для скрипки, тот же самый концерт, это вершина, да. Такого скрипичного ликования, скажем так, вот этой мелодики и всего, там все сплетено.
Татьяна, скажите, вот как воспринимала публика этот проект? Вот вы готовили его, как вот вы уже сказали, родился он, когда вы учились на первом курсе. Я не думаю, что это было совсем слишком давно. Ну, и тем не менее, вот сколько лет назад это было?
Ну, я скажу, что это где-то порядка, наверное, около уже 10 скоро.
Около 10 лет назад.
Да.
Вот поэтому... насколько это было в запросе публики? Вот как вы чувствовали, как видели, как публика реагирует на подобный материал, на вот обращение к ней через вот такой формат?
Ну, публика была, в общем-то... заинтересована в этом, тем, что наши концерты, в общем-то, я формировала из сочинений, связанных тем, тем не менее, так или иначе, с духовной темой, да, то есть это было Вивальди, это были Кончерто Гросса Карелли, это был Бах, концерты скрипичные, это, в общем, дальше была романтическая музыка. Но, тем не менее, мы брали всегда композиторов, которых жизненный путь и, так сказать, те или иные произведения, вот они как раз были таким сосредоточенным вот какой-то духовности, да, скажем так. То есть сам композитор хотел в этот момент выразить свою мысль вот, о Боге, да, так сказать, зацепить слушателей своего времени, да, вот. И, соответственно, как бы эта вечная музыка, она, так сказать, зацепляет и слушателей сегодняшнего дня, потому что это гениальная музыка, и она пропитана этим вот духовным, может быть, шифром, да, как-то так скажем. То есть в ней есть какой-то смысл, да, вот этот духовный, божественный смысл, которые трогают до сих пор всех людей. И люди не были равнодушными, они с удовольствием ходили на эти концерты, потому что, я думаю, нужда в этом будет всегда. То есть всегда у человека есть выбор, и всегда будет нужда в этом тоже.
Угу. Вот я думаю, действительно, наверное, это интересно прикоснуться к какому-то достаточно известному произведению и увидеть в нем что-то новое, потому что вот этот поиск, это богоискание самого автора, это какие-то откровения, которые рождаются в результате соприкосновения с какой-то духовной темой или каким-то личным переживанием в жизни, и вот рождается что-то такое особенное, сокровенное, что не может трогать окружающих, не трогать, вернее. И вы говорили, что у вас люди плакали даже на концертах. Вот,
да,
настолько,
да,
это, настолько, да, это их как-то касалось. Вот сейчас, спустя 10 лет, вот что можно сказать про аудиторию, которая приходит на концерты, которая слушает музыку? Она как-то изменилась? В какую сторону? Если это произошло?
Ну, вы знаете, мне кажется, сейчас даже вот в связи с этими трудностями люди даже больше сейчас ищут, ищут какую-то для себя почву, да, вот в какой-то духовности, потому что настолько мир наш изменчив, да, и последние годы мы живем вот в тяжелой обстановке, этой кризисной обстановке, и это как-то людей двигает к тому, чтобы они искали какие-то вечные ценности, за что можно вот как-то зацепиться, да, вот в этой жизни и стоять крепко на ногах. Uh-huh. Поэтому сейчас даже больше желаний, больше детей, больше как-то вот молодежи среди публики, потому что молодые родители, они тоже как-то стараются вот своих детей как-то больше вот в лоно даже классической музыки привести. Это сейчас везде, да, то есть как-то это вот хорошо, что это в России началось, и это движется, и, так сказать, дай бог этому дальше развитие.
Татьяна, но вам... Интересно, вот мы с вами когда общались, вы рассказывали, что вы также проходили стажировку в Америке, и вы играли в различных залах и знаете разную публику, разную аудиторию, соответственно, исполнителей тоже международного уровня различных. И очень интересно, когда мы говорили о том, что вот эту музыку, музыку духовную, музыку русскую, получается транслировать, раскрывать именно тоже русским исполнителям, что зарубежные исполнители испытывают некое затруднение в этом плане. Вот расскажите немножко об этом, почему?
Ну, я говорила именно о музыке, скажем так, Чайковского, да, как композитора, музыки Рахманинова, с тем, что это, в общем-то, да, это русская национальная культура, да, здесь и мелодика, и гармонии, и, значит, вот глубина, да, чувств и каких-то эмоций под воздействием, опять-таки же, нашей истории, которая была всегда, в общем-то, трагична, да, и это как-то все накладывается и наносит отпечаток на эту музыку, и... Да, зачастую западные исполнители, они играют ее как-то по-своему, то есть они играют ее, может быть, они ее играют замечательно, но это немножко не то, да, то есть как-то вот не так, как играют и русские исполнители, да, которые вот учились там в Петербурге или в Москве.
Ну, то есть, вот смотрите, это отличие...
Да,
извините, что перебиваю, но немножко трудно общаться, да, когда мы вот так не видим друг друга. Вот это отличие школ, потому что другая техника, еще что-то другое. Это техническое или все-таки это что-то вот связанное именно с какими-то культурными особенностями, ментальностью, каким-то накопленным эмоциональным генофондом? Вот как вы думаете?
Я думаю, что даже где-то и то, и другое, потому что и школа немножко разная, да, отличается. У нас школу очень долго воспитывали, и царская Россия это культивировала, и потом в Советском Союзе этому было посвящено очень много сил и денег, и всего вложено в это было. Вот, поэтому школа, конечно, у нас очень хорошая, и... она состоит из нескольких звеньев, да, соответственно, как вот система музыкальных школ, там колледжей, вузов, и все это очень, очень серьезно, в отличие, как бы, на Западе, как правило, это частные педагоги занимаются с детьми, потом, да, кто-то из них может там позволить себе идти дальше в вуз. Вот, но такой вот базы, такое целостного образования в области там музыкальной литературы, культуры, истории, музыки, там различных других инструментов, как вот у нас всегда там у скрипачей, мы всегда играем на фортепиано, то есть у нас два инструмента, и классы камерного ансамбля, и квартета, у них, как правило, как-то специализируются на чем-то одном, и получается такой узкий формат где-то музыканта, вот, это что касается особенностей школы, да. То есть там достаточно трудно получить такого класса образования. Это надо быть просто, я не знаю, миллиардером, чтобы получить такого класса образования, как у нас.
Можем порадоваться, и, друзья.
Да, это, конечно. Вот. И, соответственно, конечно, ментальность, менталитет. Нас эта музыка, в принципе, воспринимала сейчас, слава богу, воспринимается как национальное достояние. Это как национальная культура, как часть национальной культуры, как национальное достояние. Там это воспринимается, в общем-то, как развлечение, entertainment и бизнес. То есть это шоу, в принципе, это шоу. И как бы к исполнителю, к профессору, допустим, совершенно другое отношение, чем у нас. Это как бы, ну да, человек, вот что-то он может кого-то повеселить, и слава богу, вот он повеселил, он сыграл, он как-то разнообразил жизнь, разнообразил быт, внес какую-то интеллигентность, какую-то часть вот образования в повседневность, да, вот слушателей, обывателей, тех, кто ходит на концерты, кто занимается со своими детьми музыкой и так далее. Но нету такого ощущения, что это... У нас всегда музыканты занимались, вот, не знаю, как лауреаты конкурса, там, Чайковского, это как какие-то национальные герои, да, как вот спортсмены, как, я не знаю, что такое, что это этот человек или там этот профессор, или этот композитор, это вот как бы в нем слились... многие-многие вещи, да, то есть очень хорошие, это и учителя, и, значит, традиции, и культура, в общем, вот это все, и вот он донес это до сцены. Там немножко это по-другому, это немножко по-другому. Поэтому, конечно, ментальность, она другая, и это выражается в звуке, прежде всего, да, они играют легче, они играют как-то более развлекательно. В отличие от нас, у нас всегда очень серьезный звук, очень глубокие чувства, феноменальная техника. То есть вот наше отличие.
Да, ну кто-то, может быть, назвал бы это консерватизмом. Ну, это, наверное, такой хороший консерватизм. Но мне понравилась ваша мысль, я вот сейчас ее хочу так озвучить, что вы обратили внимание на то, что чем не древнее определенный народ, тем у него... как более глубоко, более чувственно получается передать непосредственно музыкальные темы, потому что, как уже сказали, есть целая история определенных переживаний, определенных событий, падений, взлетов, войны, трагедий, ярких каких-то событий, и все это отражается в музыке. То есть для того, чтобы что-то о чем-то говорить и в музыке, и вообще в искусстве, нужно очень много пережить. И да. Мне очень, вот мне эта мысль очень понравилась, мне кажется, она действительно отражает реалии. Почему, наверное, тяжело иногда эту музыку исполнить, протранслировать, потому что это должно быть что-то большее, чем техника или какое-то свое понимание и представление, да? То есть что-то невозможно протранслировать, вот это есть только вот у этого народа и все.
Ну, в общем, да, есть такое, да. Это было, ну, замечено вот... на концертах в Карнеги-Холл, да, вот в Нью-Йорке во время моей учебы, вот, что там были представлены совершенно разные коллективы, разные исполнители из разных стран, вот, из разных культур, скажем так. И вот, значит, был такой праздник, посвященный геноциду армянского народа, да, вот они праздновали, и там был такой концерт, выступал армянский государственный хор, вот что-то так, да, знаменитый совершенно, и второе отделение там играл Евгений Кисин, пианист, ну, наш знаменитый. сионист, значит, Евгений Кисин, вот, в втором отделении. И я вот слушала, восхищалась просто этим хором, потому что я не могла понять, я слышу, как будто звучат века, просто века звучат в этой музыке. И я начала думать об этом, то, что действительно это многовековая культура этого народа, и его история, его вот весь базис, все вот это накопленное, вот оно звучит, оно выражается в звуке, так же, как и в еврейском народе, то есть это мы не слышим просто эту скрипку, мы слышим поколение, мы слышим, я не знаю, молитвы, переживания, слезы, боль, радость, мы слышим через это, то есть как бы ребенок, рожденный там, я не знаю, в определенной семье, как-то вот это вот ген, я не знаю, передается. Мирощение, восприятие и так далее. Также и в русской национальной культуре то же самое. То есть это, вот, например, взять наших певцов, да, то есть это потрясающие голоса. И у них настолько тембр красивый и глубокий. Таких голосов, в принципе, нет. Но есть еще итальянские голоса, да, у них немножко другой, но там тоже очень глубокая история, культура и так далее. Вот, поэтому, как Ростропович говорил, прежде чем что-то сыграть, да, то есть или что-то спеть, там за этим очень много должно стоять, даже, наверное, поколений, да, вот, душ человеческих, да, вот, именно переживаний и всего, тогда будет звук. Без этого это не зазвучит, это будет все, ну, я не знаю, это будет...
Может быть, красиво, но пусто.
Да. Ну, да, да, это будет что-то уже. То есть это не тронет вот эти у слушателей глубинные пласты. То есть не будет этого отклика.
Ну вот я предлагаю сейчас нам погрузиться как раз в музыку и попробовать что-то для себя открыть в ней, потому что мы сейчас послушаем Глюка в вашем исполнении. И я очень надеюсь, что каждый слушатель сейчас переживет какой-то момент очень важный для себя, какого-то открытия, воспоминания, чего-то, как мы говорим, не просто интересного, но еще и глубокого. Итак, слушаем Глюка в исполнении Татьяны Савенковой.
Thank you.
Ну вот мы сейчас слышали произведение Глюка в исполнении Татьяны Савенковой, которая сегодня у нас в гостях непосредственно в прямом эфире. Видите, у меня даже голос так сел вот, от того, что было услышано. Вообще, я очень люблю именно это произведение, поэтому спасибо, Татьяна. Особенное за исполнение. Вот иногда, когда слушаешь музыку, ты сразу понимаешь те чувства, которые у тебя поднимаются, что-то возникают, какие-то образы, ассоциации, а иногда музыка, она вызывает у тебя какое-то волнение, и очень тяжело иногда понять, почему. И здесь начинается интересный такой процесс, тоже такой рефлексии, погружения, когда ты думаешь, что тебя на самом деле взволновало, что затронуло. Интересно, и мне кажется, как раз это и предоставляет особое ощущение такого пространства, когда ты погружаешься в этот мир и понимаешь, что там можно открыть столько для себя, как вы говорите, пласты. Да. Это вот именно это произведение вы записали когда?
Ну, это давно уже, да.
Давняя запись,
это еще
да?
Было, да, до моей, значит, вот, стажировки в Америке, вот. Да я не знаю, это запись какого-то концерта. Это с концерта, это живая запись, это не... Вот.
Ну, вот
очень часто, да, я как-то вот именно с концертов, вот, надо бы как-то заняться еще тем, чтобы был хороший альбом такой, да, студийный, но, да.
Мы вам желаем этого. И ждем. Хорошо. Ну вот мы в самом начале передачи сказали о том, что у вас очень интересная семья, потому что у вас непосредственно еврейские корни по маминой линии, и вы воспитывались в двух культурах, иудейской и христианской, и в вашей семье у каждого было свое богоискание и приход в церковь, и в то же время остались, безусловно, вот традиции иудаизма, и не просто традиции, да, как, ну, исполнение что-то или вот такой культурный фон, а, безусловно, вот эта вот духовная принадлежность. Поэтому для вас мессианская тема, на мой взгляд, она наиболее понятна. То есть, что на стыке двух культур, тем не менее, рождается одна религия, христианство, вытекающее из иудаизма. И одно не может обойтись без другого, потому что это история, это корни. И мне кажется, вообще, если мы говорим о мессианстве, то это как музыка, вот о которой мы сейчас размышляли, рассказывая, что прежде чем прикоснуться к какому-то произведению или, наоборот, от соприкосновения с ним, желательно бы узнать об авторе, о его истории, о том, что его сподвигло, допустим, к написанию этой музыки, чем он дышал и так далее. То есть без корней очень трудно понять то, что происходит сейчас. Почему трудно, вот уже сказали, да, исполнять, например, западным музыкантам русскую музыку? Потому что нет этих корней, нету этой генетической связи, нет вот этого, нет этого такого богоприсутствия именно, которое можно передать от русского человека русскому человеку. Это не значит, что кто-то хуже, лучше, ну вот это просто вот так. Это очень тонкие материи, поэтому здесь действительно технически что-то не передашь, как бы виртуозно ты что-то не исполнял. Но я заканчиваю свой монолог и хочу как раз вот обратиться к вашему детству, к вашим корням. Вот расскажите, пожалуйста, может быть, какие-то интересные воспоминания, связанные с вашими родными именно в еврейских корнях. Какие были, может быть, традиции, какие были особенности, связанные с музыкой в том числе?
Ну, да, конечно, в общем, я думаю, что без этого я бы не стала музыкантом, я так думаю, что это точно, вот, потому что если бы не мама, папа, не дедушки, бабушки, то есть этого не было бы точно, вот, это любви к музыке, к скрипке и так далее, вот, поэтому, ну, у меня дедушка, вот, мамин отец, он играл на скрипке. Вот, мама бережно хранит эту скрипку, вот, как-то на ней играла моя старшая сестра, которая тоже тоже закончила колледж имени Ипполита Иванова. Вот, ну, потом она пошла в финансовую сферу работать. Вот, в общем, вот этот вот дух, не знаю, дух того, что служение Богу, прославление Богу, то есть отдача ему своего сердца и так далее, он всегда был у нас в нашей семье. Вот, ну, конечно, да, конечно, христианство — это такая тема, ну, скажем, больная, да, для народа. И я знаю просто и на своей семье, и на других семьях, что, к сожалению, да, то есть нужны какие-то очень непростые, сложные обстоятельства, чтобы люди вот начали задумываться, начали как-то выходили из рамок этих вот традиций, да, да, это все замечательно, это история, это, так сказать, это Бог, это... Это молитвы, это все, но христианство вот остается закрытым для иудейского народа. Вот. А некоторые вот в глубине все равно идут, все равно ищут и находят мессию. Вот. И да, я говорю, это зачастую связано с тяжелыми жизненными обстоятельствами, с потерей родных, со смертью или с болезнями родственников. В общем, всегда это так. Это было так и в Новом Завете. То есть, в общем-то, неблагополучные, какие-то несчастные, несчастливые люди, они вот, они как-то вот были найдены и Господом, да, то есть он их сам нашел, соответственно, вот, и они его нашли, и как бы глаза открылись. Вот, вот это вот, знаете, произошло. В моем случае это даже тоже можно так сказать, потому что у меня были тяжелые переживания, у меня родители, вот дедушка, да, он играл на скрипке, но он играл не профессионально, было очень тяжелое время, была война, были тяжелые жизненные обстоятельства, очень любил, очень хотел, но вот не сложилось. Но он завещал моей маме, что вот будут внуки, значит, внуков надо обязательно учить, и вот она это сделала. Но мама моя, она вот математик, папа тоже, в общем-то, родители у меня закончили Бауманский университет. И когда вот на момент моего вот желания поступления, так сказать, вот в вуз, консерваторию и так далее, мне было очень печально и горестно, потому что в основном поступали дети профессиональных музыкантов.
Так.
А я была как сирота. То есть в этой области я была как сирота. То есть мне говорили: девочка, тебе надо идти в Бауманский. Тебе нужно идти по стопам своих родителей, быть математиком и прочее, прочее. Но вот душа моя горела с тем, что вот какой-то мама исполняла дедушкин завет, что надо вот мне идти на музыканта, да, скажем так. Вот. И тут я вот тоже, у меня был такой момент, что я лично, в общем-то, пришла к Богу. Вот, я тоже стала, уверовала, значит, и стала христианкой, и потому что просто там меня поразила одна фраза, что Бог, он отец-сирот. И в этом случае вот я сейчас чувствую, что я сирота, вот, и я просто потом, у меня открылись на многие вещи глаза, и дальше вот он ведет меня по этой жизни достаточно успешно, и я благодарна Богу вот и за эту встречу, и за открытость, вот, что он открыл мне глаза, да, и я очень-очень хотела бы, чтобы еще многие-многие из народа пришли, и вот в Нью-Йорке тоже очень много там близких, там, не знаю, родных.
Да, очень много евреев.
Да, это такой спешл, да, как говорится, еврейское место, вот, там вот могила Любавического Рэба находится, тоже я там была и молилась, и, в общем, очень многие тоже и приходят именно к Мессии, именно в христианство приходят в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами.
Татьяна,
вот, ну,
вот, да, хотела спросить, спасибо большое, да, что вы вот это приоткрыли, что-то личное. Я думаю, что кому-то это важно сегодня услышать. Уверена, что кого-то это коснется. Вот всегда интересно, когда человек действительно проходит свой определенный путь, приходит к чему-то более конкретному, осознанному, и может говорить, например, да, я христианин, но у меня еврейские корни, и даже без «но», и все это нормально сочетается. Вот в вашем окружении, в окружении ваших друзей и музыкантов в том числе, насколько это находит отклик? То есть это больше вызывает интерес, симпатию, какое-то отторжение или, в принципе, даже какое-то, может быть, равнодушие? Каких больше эмоций и вот впечатлений вызывает положительное?
Да, именно положительных, потому что это вызывает уважение, что человек живет, вот у него есть, значит, то, для чего жить, и своя позиция, и свои какие-то принципы, и он уверен им, он, так сказать, их придерживается в этой жизни. Это всегда хорошо, это хорошо, допустим, если это иудаизм, это тоже хорошо, когда человек придерживается своих вот принципов, своих вот законоположений, скажем так, да, то есть это человек, на которого можно положиться, в принципе, по жизни. Вот. Ну и, соответственно, мои друзья, да, то же самое, музыканты, они всегда находятся в поиске, в творческом поиске. Они много размышляют, они много играют музыки, и музыки христианской, да, и вся классическая культура там тоже, там просто смесь и иудейских корней, и, значит, вот христианской всей этой вот традиции, связанной с историей церкви, католической, православной, там, протестантской и прочее. То есть весь этот музыкальный мир, он вот проникнут идеей христианства, на самом деле, вся музыкальная литература. Вот. Поэтому музыканты, они играют очень много музыки, они размышляют, они, в общем-то, они радуются, когда у людей есть какая-то позиция. Это очень плохо, когда ее нету, да, то есть когда человек, то есть его носит из стороны в сторону, у него, так сказать, нет царя в голове, и, в общем-то, это значительно хуже, в общем-то, так.
Хотела спросить, так как вы часто бываете и на Западе, и тем более общаетесь с людьми, коллегами, вот в отношении восприятия обществом евреев, вот если мы говорим об антисемитизме, вот ваше мнение или ваше чувствование, вот насколько есть, если она есть, разница, допустим, между Россией и Западом по отношению к евреям, к еврейской теме, к еврейской музыке, разница это ощущается или нету сейчас?
Ну, вы знаете, в общем, конечно, я много времени была именно в Нью-Йорке, это особенный город, да, то есть это центр как бы культуры мировой, там очень много проживает евреев, там очень хорошие отношения к евреям, и, соответственно, там очень высокий уровень и культуры, и театров, и музыки, и прочее. Если брать, допустим, другие регионы, да, то есть там Америки, я так думаю, что я бывала там, да, там, в общем-то, своя такая культура, вот, там, я думаю, что даже некоторые даже иногда не знают, кто вообще такие евреи.
Даже так.
Так бывает, да.
Ну, просто достаточно знать, что мы как бы американцы, и этого довольны, да.
Да, я думаю, что это вообще, это свойственно повсеместно, то есть это, я думаю, в России то же самое, все удивляются, и вообще почему, то есть вообще при чем тут иудаизм, как бы, ну вот там тоже есть такие вещи, как не связывание христианства с иудаизмом, и на Западе тоже, и у нас тоже, вот, и знаешь, сейчас как-то, вот, я просто очень, так сказать, люблю и благодарю Бога за, вот, то, что все-таки сейчас вот у нас замечательный патриарх, да, вот Кирилл, он очень образованный человек, и вся вот эта его команда, и по внешним церковным у них связям, вот митрополит Илларион, он музыкант, кстати, он композитор и скрипачей. И это просто замечательно, это Божий подарок, вот. Поэтому сейчас как-то в России вот в связи с этим самым, значит, как-то немножечко стало больше вот этого духовного образования, понимания, откуда все произошло, шло вообще, и куда все это идет, и поэтому сейчас в России вот этот вот уже уровень образовательный, духовный, там вот в православной культуре, он как-то очень сейчас повышается.
Угу. Ну, то есть вы считаете, что сейчас, ага, то есть сейчас в России, ну, мало проявлений вот таких антисемитских? Ну, я говорю просто о ваших ощущениях.
Да, в общем-то, и вот в такой образовательно-культурной сфере, да, скажем так, вот именно в этом случае все как-то становится гораздо лучше.
Понятно. То есть мы так понимаем, что музыка – это на самом деле, как сейчас вот открывается, ну, наверное, не только сейчас, это ключ к взаимопониманию. Потому что мы неоднократно подтверждаем, и это факт, что иудейско-христианский диалог идет непросто. И понятно, почему мы здесь поднимали и исторические тоже контексты, и социальные, соответственно, вытекающие из исторических контекстов. И до сих пор мы говорим, что тяжело по каким-то вопросам найти понимание. Но мне очень понравилось то, о чем вы говорите. Действительно, когда человек больше думает о важном, переключается на сферу чувств, на сферу человеческого, что объединяет всех абсолютно, тогда очень многое ненужное и лишнее, оно отходит вот как раз на задний план, и ты больше способен к тому, чтобы услышать другого, чувствовать и как-то его понимать. Хорошо, я думаю, что сейчас мы можем послушать еще одну композицию в вашем исполнении, это «Масне». Я думаю, что она нам доставит такое же удовольствие. Итак, слушаем, дорогие друзья, «Масне» в исполнении Татьяны Савенковой. Thank you. Ну вот, после масны тяжело говорить, вот, потому что все слова кажутся какими-то более грубыми и лишними, а здесь такая музыка. Татьяна, спасибо. Спасибо за такое удовольствие доставленное. И я хотела спросить, вот возвращаясь к вашему музыкально-просветительскому проекту, когда вы знакомились, в свою очередь, с биографиями вот, композиторов и даже больше, биография, наверное, как-то слишком статична, а вот именно с их жизнью, с богоисканием, вот, может быть, сейчас могли бы поделиться, кто произвел на вас какое-то особое впечатление? Вот вы почувствовали, что это вам очень близко, и как-то для вас что-то такое в этом тоже очень родное и созвучное, если сейчас можете вспомнить.
Ну, не знаю, здесь я, если брать композиторов, так мне очень многие как бы родные и созвучны. Тут просто у меня такая градация по эпохам, да, вот именно по звучанию, по скрипичности. Mm-hmm. Я очень люблю Вивальди. Именно вот эта скрипичность его меня поражает просто, mm-hmm. потому что это... уже сколько веков, да, и музыканты играют и не могут наиграться, потому что все звучит, и звучит просто вот...
Да, причем, да, мы знаем, несмотря на то, что Вивальди, он был в духовном сане, но он писал светскую музыку, да, музыку, которая, ну, на тот период ее можно было бы тоже назвать такой популярной. Но это что-то действительно... необыкновенное и такое одухотворенное. А вот из самой жизни вот Вивальди, что вас наиболее, может быть, удивляет, вдохновляет?
Или трогает, да. Меня очень трогает то, что был такой случай. Вот у него же был оркестр, да, вот для которого он писал эти сочинения свои, камерные вот эти вот сочинения концерта Гроцци, соответственно. Вот, он состоял из детей-сирот, детей-подкидышей, каких-то больных детей, там, с увечьями, девочки, значит, вот такие вот у него были. И как-то был замечательный концерт в Венеции, и вот они играли там все наверху, вот там вот, в церквях, значит, наверху есть такое вот место, где там играют. И, в принципе, люди сидели внизу все вот на скамьях, они не видели, не могли видеть, вот кто там играет, да. И звучало... потрясающая музыка, вот музыка Вивальди звучала, и все были в таком восторге, и потом захотели пообщаться с этими исполнителями, кто же так прекрасно играл. И потом, когда поднялись, увидели, что это, в общем-то, люди с увечьями, и увидели их лица, и они были вольны, они были с увечьями, и они так прекрасно играли. Вот это было его служение, то есть он находил таких вот детей, там, подкидышей с увечьями, и учил их, он их учил на скрипке, он учил их на альте и на, вот как, виолончели, да, ну, там были виолы, просто я как бы попроще объясняю. Вот, он учил их на этих инструментах, на струнах, и вот это меня очень поражало, то есть это просто замечательное его дело, то что это не играли какие-то суперкрасивые, да, как сейчас вот принято, да, то есть там фэшн и так далее, что-то такое вот именно внешнее, да, нет, там было именно сосредоточие вот этой глубины, видимо, из-за этого они так прекрасно играли, они именно играли вот своей душой, своей вот этой вот духовностью, то, что они могли пережить, то, что... чем они могли окрасить эту музыку.
Татьяна, спасибо. Да, спасибо вам огромное. Спасибо за этот такой насыщенный эфир, потому что о музыке, мне кажется, всегда говорить непросто. Но я надеюсь, что у нас что-то получилось сегодня сделать. Спасибо огромное. У нас в гостях была Татьяна Савенкова, а мы желаем вам благословений и Бог в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.